Всем добрый вечер. Можно, конечно, это...
Кафедру принесите.
А то я волнуюсь.
Она хоть держаться будет? Не упала.
Вчера что-то захотелось старые проповеди посмотреть, какую-нибудь проповедь. Когда я еще в церковь пришла и начала там листать, 2014 год нашла там, ну как бы компьютер сам сразу выдал проповедь. Я смотрю название, там проповедь называется «Секреты счастливой христианской жизни». Я думаю, Бог везде говорит про счастливую молитву. Даже раньше, оказывается, об этом говорил, и мне немножко интересно было послушать. Вот, и сейчас как бы он нам говорит про эту счастливую молитву, да, но на практике, естественно, получается, что не так-то просто добраться до этой счастливой молитвы. Я вот по своей жизни как бы говорю, по своему опыту. Сначала дьявол нас не пускает в молитву. Просто физически там тебе не дает вырваться в молитву. И сейчас такое ощущение, что суета, она становится еще, как бы, еще больше. Тьма сгущается. Вот, сначала он нас не пускает в молитву, просто физически. А когда ты уже в молитве, он все делает для того, чтобы мы не добрались до этой счастливой молитвы. Я вот по своей жизни как бы замечаю это. Я насчет проповеди хотела немножко сказать. Мне понравилась мысль, что вот Иисус хочет, там, конечно, было написано, что Иисус хотел, чтобы мы прожили как Он. Но я себе написала, что Иисус хочет и сейчас, чтобы мы стали как Он, и чтобы мы прожили как Он. Но это не в смысле, чтобы мы повторили Его путь. Повторили такой же путь, как у него. Для меня интересно, что он в каждом будет проживать, и это будет в каждом разный Иисус. Он будет проходить разную жизнь. Нам только надо будет воплотить философию жизни Иисуса Христа в жизнь. Вот. И Иисус должен прожить в каждом из нас, пока мы на земле. И наши пути, они не будут одинаковы, но наши пути одинаковы в том, что нам надо дорасти до этого возраста Иисуса Христа, и нам нужно победить стопроцентно самость. Каждому из нас нужно стопроцентно победить свою самость. Вот в этом у нас как бы цель одна. Иисус, еще мне понравилась мысль, что Иисус священник и заступник человечества. Меня вот эта мысль вообще зацепила. И когда мы будем давать Иисусу стопроцентно жить в нас, то Он в нас проживет жизнь священника. Он знает, как нужно стоять в проломе и в заступничестве за эту землю. На этой неделе я вот на молитвах там, у меня такое переживание было, что мы даже не представляем, какая армия вообще у тьмы, какая большая армия. Мы не представляем, какие масштабы. Просто я думаю, если бы мы хотя бы на минуту это увидели, если бы нам открылась эта картина, что молитвенников мало пока еще, а армия тьмы, она большая, то я думаю, что мы бы сразу... больше начали молиться. Многие верующие побежали бы в молитву, наверное, встали бы на колени, если бы увидели эту картину. И просто нам часто кажется, что эта война, она не касается нас. И как будто вот мы же не знаем, как будет дальше. Многие говорят там, что тьма будет сгущаться, что дальше будет только хуже, в мире будет происходить всякие события, там, про Третью мировую войну говорят. Но мы все равно утешаем себя тем, что нас это не коснется. что наших детей это, может быть, не коснется. Сейчас же спокойно проживаем эту жизнь, и когда мы остаемся в стороне, когда другие сражаются, нам кажется, что эта война нас не касается. Но если... Я думала о том, что если все-таки, не дай Бог, армия тьмы, она начнет побеждать, то это коснется всех, и никто не останется в стороне, ни верующие, ни верующие, никто. Вот, я подумала о том, что Иисусу нужна церковь, через которую Он будет священнодействовать за этот город, землю. Когда церковь молится, священнодействует, и Иисус как бы молится своими молитвами. Он протекает через своих молитвенников, то Бог может совершать свое спасение над этим городом. Нам, тем более нам, верующим, надо понимать, что мы должны сражаться, что мы не можем жить спокойно. Это я часто говорю, как бы, это я говорю, потому что это присутствует в моей жизни, что я там опускаю руки, перестаю сражаться, перестаю молиться. Вот, но у нас должна быть другая жизнь. И я верю в то, что если за душу человека молится Иисус через своего священника, то тогда у этой души есть шанс спастись. Только в этом случае у этой души, за которую молится, есть шанс спастись.
Аминь.
Пока, наверное, все, если еще будет.
Молитва пришла. Пастор, когда молился, дружба с миром, вражда против Бога. И такое сразу. Дружба с самостью – это вражда против Бога. Вот самость. Вообще самость нам мешает доходить до счастливых молитв. Вообще, и вообще общение. Можно ведь общаться с этой самостью. Диалоги вообще вести, да? Соглашаться с ней. А можно ее отсекать. Вот такие мысли пришли, что ее надо отсекать. С ней надо дружить. Это вражда против Бога.
Вот пришли такие мысли, то что вот мы молимся и насыщаемся Богом. Мы едим Бога. Ну как? И вот то, что дети в животе, они же тоже едят. И вот когда мы молимся, мы питаемся Богом. Все.
Аминь. Я сегодня молился и вспомнил видение тети Надик, то, что она видела церковь, где молится, поклоняется Богу. И там была огромная волна, которая потом приближалась и снесла их всех. И еще такие слова были. Устоят только священники. И то, что... тетя Надя еще говорила то, что если свою жизнь посвятить Богу, мы вложим кирпичик в этот дом, в дом, который стоит на камне. И в твоем притче, там, где один человек построил дом на песке и дом на камне. Тот, который на песке построил, пришли волны, дом на песке его смыло. А тот, кто построил на камне, он устоял, прошел эти воды. И тетя Надя еще сказала то, что если... в кучку фольги бросить кольцо из золота и поджечь фольгу, то все сгорит, кроме кольца. И вот эта фольга – это наша жизнь. Все сгорит. И вспомнил еще то, что... Все, ну, потом уже последние минуты этой земли, все, земля, все дела, все сгорят. Все, что на этой земле было, это сгорит. И останется то, что было в вечности, то, что мы молимся, вот строим там что-то в Царстве Небесном, там что-то строится, только вот Царство Небесное останется. Вся Вселенная, все сотрется, наши тела все сотрутся. И еще, когда вот эти мысли про вот скалу, ну, то есть дом на камне, такая песня заиграла, то что и имя для нас твое, то есть имя для нас скала, и тот, кто построил дом на камне, жизнь на Иисусе построил, его опора — это Христос, а не жена, дом, дети, работа, еще что-то, холодильник, диван. Вот тот, кто отдал свою жизнь Богу, он устоит его не с моей похоти. Этот человек, он мертвый для греха и самости, и грех самости мертвый для него. И он жив только для Бога.
Вот прошлую субботу у меня такой сон снился. Я когда-то наблюдал, как строят дымоходы, вот такие, знаете, по 100 метров высотой, круглые дымоходы. У нас на заводе было построено 2 дымохода, я сам строил эти дымоходы, потому что я их сперва изучал, потом строил. 2 дымохода стоят на расстоянии там 30 метров, но если ты пойдешь так, чтобы они почти смыкались, то верх дымохода кирпичный расходится где-то на полметра. Вот он.
Друг от друга.
Да. Вот так гуляет. Полметра. Кирпичные дымоходы.
Колебается.
Да. И вот снится мне сон. Я теперь только, вот сейчас вот понял, о чем это. Короче, одно здание, такое большое, может, этажей 17, и наше тут рядышком, как бы возле него пристроены. И они как бы недовольны были, что мы рядом тут построили такое здание. Но наше небольшое, ну, может, это же 5-8, что-то такое. Вот. И вот пришел такой ветер сильный, что эти здания вот так расходятся и друг друга. Из нашего здания только кирпичи летят, короче. Это большое, сильное очень. В понедельник мы беседовали с пастырями на межцерковном уровне, сейчас в России, дали грант одной организации, которая придумает закон против сект. Представляете? Люди миллионы денег берут за то, чтобы придумать правильный закон против сект. Чтобы дать определение, что такое сект. Так что, возможно, скоро из нас кирпичи будут лететь. Посмотрим, кто выживет. Я теперь так понял, как бы, понятие пришло, что вот это большое здание, это православная церковь, которая все это проталкивает, все эти законы. А наши, конечно, маленькие здания, чем это, горсточка людей. Но они зажимают один закон, другой, третий, и они так работают, чтобы серьезно подобраться к нам.
То теперь-то надо уже молиться.
А сейчас братьев баптистов отнимают дом в Казани. То есть, ну, из-за того, что они там документы хорошо не сделали, на частном секторе построили, не оформили его до конца. Все отнимают, заставили судом разрушить. Он же стоит сколько лет, трехэтажное здание, сейчас будет разрушать эскалатором. Но это же понятно, чьих рук дело. Это же не какая-нибудь там террористическая организация, что надо разрушить. Понимаешь, что это там баптисты, они всю жизнь тихонько сидели. Но нет, надо разрушить. Так что Ветер поднимается, ветер поднимается. И начинает, как там написано, придет ветер, наводнение, и все, что не на камне, разрушится. Так что только кто держится Христа, только водимый Духом Божьим устоять. Потому что можно оказаться и в тюрьме, и где угодно.
Сон тоже видел, расскажу. После некоторых событий в жизни, в церкви, о послушании. Вижу такой сон. Стоят здания, кирпичное здание стоит, вижу. Потом стоит здание из такого, из металла. Такой, ну, металл. Металл, уж это металл. Кирпич и металл. И стоят такие вот дома, здания такие стоят. И смотрю, идет огонь. Вот идет огонь.
Включить надо.
А?
Включить.
Включен он.
Ближе просто.
Ближе, да. Два здания. Одно здание кирпичное, другое здание железное, металлическое. И в этих зданиях живут люди. И вижу, огонь такой идет. Идет такой огонь. И я понимаю, что вот этот огонь, он, ну, для кого-то опасен, для кого-то не опасен. Я смотрю, огонь подходит к кирпичному зданию, и кирпичное здание загорается. И вот так огонь проходит от кирпичного здания. Кирпичики сгорели, все. Думаю, вот это да. Ну, смотрю, к железному зданию подходит этот огонь. Ну, думаю, что железо-то сейчас, наверное, это.
Ну, и стоит.
Да, и смотрю, значит, огонь так проходит, железное здание скрывается в огне, огонь так двигается дальше, смотрю, нету ничего. Даже нету расплавленного железа.
Сгорело.
Все сгорело. Я такой думаю, вот это, да, думаю, ты что ж такое за огонь-то?
Атомный.
Это вообще, думаю, вот это огонь, я такого огня не видел. Железо плавится, он шел вот так вот. И смотрю, значит, стоит такое небольшое, такое насыпное, как вот
землянка,
да. И сидит около землянки такой человек, ну, как бы, выглядит как старец, вот, в общем. И на нем такие белые одежды. И я смотрю и думаю, ну, сейчас все, этот, вообще сейчас все тут это. И огонь проходит, этот старец, эта землянка скрывается в этом огне, огонь проходит, я смотрю, вместо этой землянки стоит такое красивое здание, все переливается. И вот этот человек, старец сидел, у него уже не белая одежда, а сверкающая. Я такой, ничего себе, думаю. И проснулся, значит, тут думал целый днем, да, чудеса, да. Чудеса-чудесатые. И потом пришло такое откровение, слово пришло, Бог показал, что послушание остается. Какой бы ты ни был, как камень, какой бы ты ни был, как металл, но только послушание остается. Все абсолютно сгорит.
Это символ маленького здания, это еще...
Смирение, кротость. Кротость, смирение, послушание. Вот это символ маленького здания, незаметного, с песчаного там.
Земляночка, да. И мне, значит, вот в среду на молитве такое местописание приходит, что придите ко мне, Иисус призывает, придите ко мне, я вас научу. Кротости, смирение, послушание. Я такой, ну, рассуждал там, сидели, рассуждали немножко. Думаю, интересно. Иисус не приглашает никого, придите ко мне, я научу вас воскрешать, как воскрешать из мертвых. Я научу, как исцелять. Я научу, как евангелизировать. Он говорит, я научу вас кротости, смирению, послушанию. Он не призывает, чтобы мы приходили к нему и учились даже как молиться. Он потом впоследствии говорит ученикам там, придите ко мне. Они пришли, научи нас молиться. Он говорит, молитесь вот так. Ну, прообраз дал. Чтобы как бы наша молитва фокусировалась на Царстве Божьем и правде Его. Я такой думаю, вот знаете, я не утверждаю вот это, то, что говорю, сейчас скажу, но я это просто предполагаю. что если в моей жизни не будет послушания, реального послушания того, чего ожидает от меня Христос, это мое предположение, не утверждение, что я думаю, и крест не поможет, и кровь не поможет. Не поможет. Если я не вхожу в послушание, если я не прихожу к Богу, к Иисусу Христу и не учусь послушанию, если в моей жизни нету наставников, которые меня в чем-то подправляют, то я думаю, что мне и не кровь, и ничего. Кровь и крест могут помогать тебе только в том положении, когда ты осознаешь, что ты во грехе, и когда ты реально взываешь к Богу, и к тебе реально приходит покаяние. Не в том положении. Ой, простите меня, дорогие братья и сестры. Я вот согрешил. Адам не зря был изгнан из Эдемского сада. За какое-то непослушание был изгнан. Это серьезно. Бог не пожурил его, пальчиком не погрозил его, в угол не поставил его. Не поплакал Бог и не простил, ну ладно уж, прости. Давай уж я тебя прощу. Это очень серьезные вещи. Все сгорит. Я реально получил эти откровения. Все сгорит. Останется только послушание. И я такие как бы тоже, ну, лично для меня такое, такие откровения приходят, что послушание это не, знаете, не какое-то слово. Это не какое-то действие. Послушание это, мне, ну, как бы вот такой образ передо мной появился, это есть Христос. Послушание – это есть Христос. Если я прихожу к Христу и учусь послушанию, я как бы вот принимаю его образ, что ли. Он уже как бы приходит и живет во мне. Это не просто какая-то такая фраза. Это очень серьезно. И если почитать Библию, там много написано об этих вещах. Что придите ко мне, я призрю на кротких и смиренных, и так далее. Много такое написано. И много написано противоположного.
Вот. Помните, в воскресенье была такая мысль, что Бог дал нам Духа Святого для того, чтобы Дух Святой интерпретировал, что хочет Иисус. От моего возьмет и возвестит вам. Без Духа Святого понять, что хочет Иисус. Не я живу, а живет во мне Христос. Да, Христос живет во мне, но Дух Святой интерпретирует все, что хочет Христос. При этом там еще была такая мысль. Все водимые Духом Святым суть ученики Иисуса. Иисус живет во мне, и я хочу быть Его учеником. Но Дух Святой мне объяснит, что хочет Иисус. Но моя душа не способна понять Бога, который живет в мне. Или все водимые Духом Святым судите Божии. Или все водимые Духом Святым суть христиане. Христианин. Это существо, водимое Духом Божиим от Иисуса Христа. Дух Святой всегда нас направляет тому, что хочет Иисус. Иисус хочет жить во мне. Но через Духа Святого Он сообщает мне все, что Он хочет делать. Поэтому христианство – это водительство Духом Божьим. Чтобы вы даже не делали ударение на послушание наставникам. Это нулевой класс. Нулевой класс. Послушание наставникам – очень хорошо, что вы имеете этот опыт. Но это нулевой класс. Водительство Духом Божиим. Христиане – это люди, водимые Духом Божиим и послушные Духу Святому. Конечно, при водительстве Духом Божиим, при послушании Духу Святому, очень важно, чтобы у тебя еще есть наставники, чтобы ты не закосил куда-нибудь. Но ударение мы должны сделать на послушание Духу Святому. Очень многие люди готовы слушаться наставника. Но не... Знаете, наставника слушаться даже молиться не надо.
А вот слушаться Иисуса надо молиться. Надо искать Его. Надо понять, чего Он хочет от нас. Тем более, наставника слушаться. Раз в неделю с ним встретился, то что ты ему и ноги помоешь, и что хочешь можно ему сделать. И машину помоешь. Ему раз в неделю встретился. А Дух Святой 24 часа в сутки. Может сказать, ты мне послушный. Наставнику ты послушный, а мне ты вообще не послушный. Поэтому все должны ревновать об отечестве Духом Божьим. Потому что многие удовлетворились. Я христианин, у меня Библия, у меня крестик, я крещен. И по вере крещен, и по православному крещен, и по протестантски ваш крещен. Я полный христианин. Все водимые Духом Божьим, суть ученики Иисуса. Или суть дети Божьи, или суть христиане. Без водительства Духом Божьим нет смысла даже называть себя христианином. Потому что это такое, знаете, поверхностное христианство. В этом поверхностном христианстве где-то около 100 миллионов в России. Чем оно отличается? Поверхностное протестантское, поверхностное православное, католическое. Какая разница в нем? Если оно поверхностное, то оно поверхностное. Если оно неводимое Духом Божьим, если оно не знает Бога, то оно религиозное просто. Христианином сегодня становится только потому, что родился в христианской семье. Мы уже дошли до того, что мы как мусульмане. Мусульманин родился в мусульманской семье, он мусульманин. Христианин в христианской семье, христианин. Но не так же становится христианин. Нужно водительство Духом Божьим, нужно подчинение Христу. Вот тогда и христианин. А так это просто религиозник. Еще, братья, кто у нас гости? Нет, подожди, ну, подожди, мне надо. Иногородние, есть кто-нибудь?
Те же самые темы. Недавно Бог от одной лжи меня как бы освободил. Я открыл ложь. Я думал, что жизнь, она все, ну, дальше она будет облегчаться. Ну, что ты сделаешь, или возрастешь там, или еще что-то больше узнаешь. И как будто жизнь, она облегчится. Но открылась такая истина, что жизнь, она не облегчается, а наоборот, трудности добавляются. И когда ты знаешь это, наоборот, даже становится легче. Вот когда про армию меня пугали, ну, в детстве, что там бьют, что там обижают, что там ночью даже могут прийти там, что-то заставить делать. И когда я в армию ехал, я уже верующим был, конечно, я, ну, очень сильно молился, очень, ну, подготовился уже к трудностям. И когда первый ночь лег спать, я настроился, что сейчас ляжу спать, и где-то часов два, наверное, придут, ну, эти старые солдаты, будут бить, одежды отбирать, еще что-то там. И, к моему удивлению, утром проснулся, ничего такого не было.
Расслабился.
Да. Когда ты к трудностям приготовишься, ты их легче переносишь. Но если ты будешь думать, христианская жизнь, она будет легкая, Бог за тебя все будет делать, и тут трудности какие-то, мы же напичканы такими там, ну, вещами. Если заболел, скажешь, ранами Иисуса исцелен. Бах, исцелился. Денег нет. Еще какие-нибудь провозглашения или помолишься, деньги с неба спадут. А в реальности смотришь, и болезни быстро иногда не отходят, и денег не всегда в кармане все есть, и в семье не всегда все блестит, все, ну, все хорошо, да, бывает. На работе, думаешь, все легче будет. Я вот в Чистополь переехал, думаю, легче жизнь будет. У меня, честно говоря, два раза точно жизнь труднее стала. Но когда ты не понимаешь истину, что Жизнь, она трудная штука. Ты будешь всегда роптать, страдать и мучиться. Но если ты поймешь истину, что эта земная жизнь, она не легкая штука, а трудная штука, ты уже по-другому настроишься. И тебе легче будет переносить трудности. Поэтому вот от этой, ну, не знаю, дьявол как обманул, от этой уже лучше быть свободным. Тем более мы сегодня еще говорили, любые времена могут прийти. Если ты на это будешь настраиваться, ты молиться будешь по-другому, ты меняться захочешь. А если ты будешь, ой, завтра легче будет, ой, послезавтра легче будет, ой, еще там какие-то вот такие красивые есть же, ну, надежды. И Бог допускает трудности. Надо просто научиться, я думаю, жить в трудностях. Когда Библию читаешь, там Иаков, допустим, говорит, Павел говорит, Петр говорит, Иаков говорит, радуйтесь, когда приходят к вам всякие испытания. Если ты научишься радоваться в трудностях, в испытаниях, кризисах, ты настоящий христианин. А если ты плачешь и ропщешь, и не понимаешь, что происходит, значит, что-то тебе не открыто. Вот я внимательно был к одной молитве, но все молитвы внимательны были. Ландыш молилась сегодня, она молилась, если помните, дай Бог жажду, дай жажду. Вы знаете, где жажда приходит? Жажда приходит в пустыне. Ну, в такой нормальной среде жажды нет же. Захотел пить, пошел, попил, купил воду, попил там, чай попил. Она просит, дай нам пустыню, дай нам кризис, дай нам трудности. А трудности, они с любой стороны могут прийти, они их не спрашивают. Они в семье могут прийти, они могут в здоровье прийти, они могут молитву потерять или еще что-то. Без работы остался, любой кризис. И вот, когда кризис приходит, тогда и приходит жажда по Богу. Потому что в пустыне ты жаждешь, в кризисах. И мы не знаем, она как, понимая молитву, не понимая молитву, но я себе так понял. Это же страшные молитвы. Ну, не то, что страшные, серьезные молитвы. Мы не должны же бояться трудностей. Чего мы? Сейчас бояться трудностей, убегать в легкую жизнь, легкой жизни все равно не будет. Поэтому, я думаю, нужно понимать. Это было о трудности. О молитве еще хочу сказать. Везде в Библии, если так читать, там на все случаи жизни о молитве говорится. Вот я быстренько просто пробегу, допустим. Написано, всякую молитву и прошение молитесь во всякое время. Всякую молитву, значит, мы всякую молитву должны молиться. Можно ли молиться так, можно ли, не надо сказать. Идет молитва, молись. И так, прежде всего, прошу совершать молитвы. Опять, что надо прежде всего молиться. Молитесь о благосостоянии города, это Иеремии написано. За город опять молиться. Молитесь за обижающих вас, обижать вас. Опять ответ молиться. Я хочу сказать, что на все вопросы в жизни Библия говорит молитесь. Бодрствуйте и молитесь. Опять надо бодрствовать и молиться. Опять молиться. Чем же только другим не должны заняться. Опять всегда молитесь. Молитесь друг за друга, Яков пишет. Если заболели и так, опять друг за друга что делать? Не осуждать, не критиковать, опять молиться. Не надо гадать, так как решить вопрос. Всегда молиться и не унывать. Депрессию попал, опять выход, опять молиться. В общем, если так все посмотреть, везде Бог говорит о молитве. Оказывается, и получается, круглосуточно можно жить в молитве. Там на все случаи в жизни ответ молиться. У нас есть хороший ответ, когда брат или сестра приходит, мы слушаем, да. Ну, помолись, брат. Вот так отвечаем же обычно. Ну, правильно. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Это Римлянам 8:26. Даже когда не знаем молиться, Дух Святой нам помогает. Сейчас закончу еще одну мысль о Духе Святом. Иисус, когда уходил, Он сказал: лучше для вас, чтобы я ушел, а Дух Святой пришел. Лучше, это значит, Бог всегда дает лучшие нам. Вот одно место я прочту-ка, потому что на них все не так помню. Вы помните такую историю, там Иисус, ну когда дети просят яйца, какой отец даст, камень, а не камень, змею, вот это, да. Перечисляют все материальные вещи, и потом вот этот стих, недавно мне, кстати, тоже открылся. Итак, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящих у Него. Я вот это местописание сколько раз читал, но оно до меня как откровение не доходило. Тут Иисус говорит о материальных вещах, а потом говорит о Духе Святого. Вот на днях что-то я как-то послушал Кейтрин Бэн как-то, ну там, между делом. И она говорит: не отнимай от меня Духа Святого. Я как готов на воду и хлеб, лишь под Духа Святого не потеря. А все чудеса, все это, что для служения одна сама собой стоится. Я думал, а я так вообще не живу. Я молюсь, да, я от этого. Ну, на Духа Святого внимания вообще мало. То есть Дух Святой, он не просто там, ну, вместе сразу вспомнил о нем и все. С Духом Святым можно 24 часа жить. По улице идешь, вот я недавно по улице иду. И начал как-то общаться с Духом Святым. Господь, говори ты мне, что-нибудь говори. У тебя же всегда есть что-то такое. Я не помню сейчас, о чем было там общение мне. И такое хорошее общение было, я думаю, везде же можно с Духом Святым ходить и с ним общаться. Когда ты с Духом Святым водишься, ты не попадешь в глупые ситуации. Или в глупые разговоры, и не туда. И поэтому я думаю, Духа Святой надо просить нам и с ним, но много-много надо дружить. Вот это жажда, что-то Бог мне на днях, ну, говорил, он как-то мы себя вот, с Духом Святым дружить. И сейчас мне говорили вот до меня еще об этом. Я сижу и слушаю, как Бог одно и то же говорит. Что еще о Духе Святом было еще там, если хотели. Со Святым Духом надо все делать. Если для тебя молитва лишь набор святых слов, ты далеко не пойдешь. В молитве надо стремиться к Духу Святому. Со Святым Духом надо все делать. Иногда можно молиться святыми словами, да? Как говорят, выражено такое, читать молитвы. Ну, у других там религий есть, там, например, мусульманцы, читать молитвы. Мы молитвы читать не должны, мы молиться должны с Духом Святым. И у христиан тоже может быть. Некоторые, ну и я сам, наверное, так молился, хорошо знаешь, хорошие слова, молишься, молишься, а связи с Духом Святым нет, и поэтому получается неживая молитва. Аминь.
Кто? Бегите, бегите, кто еще хочет делиться, братья, сестры? На станции, на дороге.
Из соседней республики.
Ну да, за границей.
Как-то в молитве утром стала, молюсь там, да придет царствие твое, там, поле твое, все. И как-то вот ждешь Бога в молитве. И стала просить: Господи, вот хочется, чтобы пришла твоя слава. А потом думаю, а что такое слава? Думаю, что такое бесславие, знаю. Куда ни глянь, там оно есть. Выше крыши. Куда ни глянь, там бесславие. Тут разделение. тут суета, тут обольщение, тут заблуждение, тут болезни, тут еще что-нибудь. Ну, в общем, много всякого бесславия. А что такое слава? Господи, а что такое слава? О чем я прошу-то? Какую славу я жду? И тоже так в молитве как-то вот молюсь тоже. Господи, что есть слава Твоя? Вот хочется, чтобы в каждый дом, где живут братья и сестры, был домом молитвы. Хорошо, когда наши сердца дом молитвы, но чтобы дома наши стали домом молитвы. Думаю, Господи, слава Твоя, ну, есть слава моя, слава и в жизни человека, есть слава в доме. Думаю, как хорошо, чтобы весь мой дом служил Богу, даже вот чисто в физическом смысле, что не только первый этаж дом молитвы, но и второй этаж дом молитвы, и подвал дом молитвы. Господи, говорю, такая слава, если вот мы вместе можем молиться, если муж и жена могут вместе молиться, это слава Божья. Если муж, мама и папа и дети, если маленькие там подростки молятся, когда уже взрослые пришли, это такая слава, если пришли взрослые дети в дом родителей, и можно сказать, давайте помолимся, и начать поклоняться и молиться Богу всей семьей, это слава Божья. Господи, я говорю, пусть придет, пусть мой дом станет действительно домом Божьим, домом молитвы. Господи, что в церкви Твоей тоже, что есть слава Твоя в церкви, когда, ну, когда мы едины, когда мы водимы Духом Святым, когда мы общаемся через, ну, голова наш Христос и не ищем своего, да. И потом дальше, как-то уж после молитвы, так молитва потом пошла в другое русло, еще что-то. Но потом я про эту славу еще как-то думал. Думаю, надо же, думаю, я еще толком не знаю, что такое слава, чего, о чем я прошу. Хочется славы Божией видеть. Но потом слово место Писания вспомнилось, что за смирением приходит слава. Человек что славе предшествует смирение, послушание Богу. Смирение. А гордость, за гордостью следует падение или даже погибель. Думаю, Господи, если, ну, если в моей жизни я вижу так много, например, бесславия в своей жизни, то мне надо, ну, спросить себя вообще, с Богом ли я? В смирении или в послушании или Господу? Если много бесславия в церкви, тоже так же можно подумать, ну, можно сказать, что мало смирения, нет смирения, много гордости, если бесславие, там одна обижается, другая завидует, третья там еще что-то делает, это все бесславие, и это все гордость. И вот еще место Писания хочу прочитать из Исаии, 30 глава, 1 стих. «Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещание, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех к греху. Не выпросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом и убежище под тенью Египта бесчестием, или, можно сказать, бесславием». Горе, горе, когда непокорные, мы говорим, мы дети Божьи, но есть такое понимание, что есть непокорные сыновья и дочери. Горе, и этим непокорным сыновьям и дочерям горе. Горе, когда мы идем, делаем совещание, просто не вопросив Бога, вообще без Господа, без Духа Святого. Просто решили, мозги включили, там, что-то наслушались. И поэтому, если без этого совещания, можно залезть в любой там сетевой маркетинг, или пойти, ну, там, залезть в какой-то кредит, не вопросив Бога, хочет ли Бог, чтобы ты взял этот кредит, купил сейчас именно что-то. Или просто там человек может сказать, я устроюсь, там, буду ездить вахтовым способом, буду вот, мне нужны деньги. У нас есть один брат, он верный Богу, но постоянно к нему приходит, все, уезжаю куда-нибудь на заработки, я говорю, тебе надо стоять здесь. И хорошо, что этот брат смиряется и слушает Господа, и в конце молитвы всегда понимает, что никуда ехать не надо. Ни на какую вахту там, ни на какой север. Он вопрошает Бога. И поэтому горе на него не приходит. Но горе, когда сыновья делают совещание без меня, говорит Господь, заключают союзы не по духу моему и идут в Египет. То есть практически Египет – это символ мира. Это откуда нас Господь спас, и опять хочется в Египет. Опять на плоть и кровь надеяться, опять жить, как этот мир. А написано, не сообразуйтесь веком всем. У этого века есть образ. Не подражайте, не сообразуйтесь с веком всем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. А как ее познать? В молитве. В молитве, да, слушая Духа Святого, будучи водимым Духом Святым. То есть не сообразуйтесь с веком всем, но знайте, что есть воля Божья. Как сказали наши тут ребята, все сгорит, но исполняющий волю Божию пребудет вовек. И Египет, он будет действительно посрамлением. Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны. А на святого Израилева не взирают, и к Господу не прибегают. Горе. Так говорит Господь, святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы, в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели. И говорили, нет, мы на конях убежим, зато и побежите. Мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстры. И дальше Господь, он произносит суд, что придут всякие трудности, и он будет за тебя сражаться, но тоже через твои скорби. И поэтому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правды, и блаженны все, уповающие на Него. Он будет сражаться за нас. Он сражается за нас. Даже когда приходят трудности, это означает, что Господь сражается за нас. Он сражается, чтобы мы к Нему обратились, чтобы действительно возжаждали. Он сражается, чтобы нас не погубить. Его сердце чисто, свято. Он знает намерения, которые имеет от нас. Намерения во благо, а не на зло. Чтобы дать нам будущность и надежду. Чтобы уберечь нас от злого пути. Аминь. Пусть тишине и покое. Именно тишина покоя не в смысле физическая тишина покоя, а в его присутствии, в молитве. Успокаиваться, не идти куда-то, не заключать союза, совещания, не выпросив его уст. В это время, потому что можно что-то там достичь, например, ну, этому брату говорю, которого искушения приходили, поехать там на вахту, что-то заработать, ну, допустим, купить машину. Я говорю, ты поехал, потерял Божье присутствие, потерял молитву, твои дети, приезжаешь, твои дети наркоманы, потому что подростки, за ним им нужен отец. И, там все в семье плохо, все развалилось. Ты там посвятил свою жизнь, чтобы заработать там что-то. Потом ты выйдешь на улицу, эту машину будешь пинать и плевать на нее. Как там написано, отбросишь прочь этот идолов скверный, ну, скажешь прочь от меня. Там тоже говорится, что когда Израиль пройдет переплавку, они бросят прочь от себя все идолы и возгнушаются ими. Я говорю, ну и что тебе нужно будет? Вот ты поехал там, посвятил там, допустим, кусок жизни, не попросив Бога на север там заработать. Ну, ты потратил время и, ну, купил себе машину, допустим, там, трудами. А что потом будет, если это было без Бога? Что потом будет? Потеряешь Божье присутствие, потеряешь семью, потеряешь там детей. И будешь около этой машины ходить, и что, пинать будешь, и плеваться будешь, и каяться будешь. И не вернешь. Поэтому сила наша вопрошать Бога и поступать, как Он говорит. И чтобы слава Божия пришла, Господь, помоги действительно учиться кротости, смирению, чтобы выбирать его пути, а не идти в Египет за помощью. Потому что Египет как трость надломленная. Она вопьется и пронзит твою руку. Ты думал, это будет опора. Опора одна, это Господь. А Египет это как трость надломленная. Представь себе трость из хорошего твердого дерева. Она надломлена, острая. Ты на нее оперся, она просто проколола твою руку. Вот так будут те, кто опираются на помощь Египта. То есть не надо опираться на плоть и кровь. Потому что Господь сильный. Он вообще добр к нам. Вообще Он знает все. Вообще можно Ему доверять. Уповать на Него. Он все сделает лучше. Так, как надо.
Что у нас еще? Есть слово? Иногородние не хотят, и говорят казанцы.
Я вчера пошел в душ, ни одна песня загорелась. Ты моя лоза, а я веточка твоя. Пою, иду, пою. Только сравнение пришло то, что вот у меня же есть рука, и мизинец, он же маленький палец по сравнению с безымянным. И он думает, почему я меньше его? Почему он должен быть выше меня? Почему так? И он как-то обижается, гордится, и он как бы, можно так сказать, отламливается от тела. И к нему, он не может без тела палец, он просто иссыхает. Нам не надо держать обиды на наших близких, если они нас обидели, если кто-то выше тебя стоит, надо смиряться с этим, надо слушаться, потому что он выше тебя. Мы гордимся, и поэтому так происходит. И
аллилуйя, слава Господу. Я вот думал, да, вот такие были мысли у меня, вот думаю, Господи, вот в церкви происходит вот что-то, Бог делает, да, молитвы вот эти. Много говорится о послушании в церкви, это очень приятно. И это очень классно, здесь много Бога, и много что изменилось вообще. Вот ты приходишь, молишься, и сразу Бог близко. Вот, это сейчас вот в это время. И я понимаю, что это все благодаря вот, ну, пастору. Он послушен Господу. И я много думал. Я говорю, Господи, вот, ну, это же ты все делаешь. Ты доверил ему, и он верит. Он верит, он в 6 утра, он постоянно, каждый день, уже сколько лет, в 6 утра он здесь и молится здесь. Я с ним сколько раз пробовал, думаю, Господи, вот и сейчас я горю этим, думаю, ну, буду в 5 вставать, чтобы в 6 быть здесь. И я понимаю, это Бог избрал его. Бог избрал его делать эту работу. А меня Бог избрал для чего-то другого. Ну, как бы, нам надо быть в послушничестве у Бога. Быть в послушании и делать каждому то, что говорит Бог нам. Опять-таки же, Бог его избрал, и он это делает, он послушен. Бог его благословляет. Просто так не устоит человек. Просто так. Да. Столько времени, в 6 утра здесь быть, дьяволу это не нравится. Дьявол атакует, бьет. Но, если Бог за него, кто против него? Бог его хранит, Бог его держит. Бог ему дал это призвание. Просто человек так не сможет стоять сам столько лет. Быть верным. Вот в 6 утра он постоянно здесь. И я приезжаю сюда, и у меня мысли, бывает, я уеду, я понимаю, надо работать, у меня семья, дети, 5 детей. Но бывает так, что денег нет. Я выйду, поеду в такси, я сам думаю, Господи, а твоя ли это воля, что я уехал с молитвы? Надо же-то молиться. А понимаю, что в сердце у меня тревога. Я поехал-то работать, деньги зарабатывать. А внутри говорю, Господи, а вдруг мне надо было остаться? И Бог все равно утешает. Ну, вот есть от Бога это понимание, что я правильно сделал. Я послушался. Он мне сказал, мысли дал, иди работай, иди зарабатывай. Я встал и поехал. Вот если мы послушны, Бог нас будет благословлять. Вот дело в том, что в послушании, каждый из нас будет иметь успех в послушании Господу. У каждого из нас свое призвание. У каждого. Если Бог сказал тебе быть здесь в 6 утра вместе с пастором, если ты приехал, ты послушен, ты имеешь успех в этом. Аминь.
Аминь. Чего они станции не хотят?
Коньки.
Когда я слушала воскресную проповедь,
вот эту последнюю воскресную. Ну, такое интересное слово, хорошо так слушать было. А я думала, это же вот слово о кресте, это же вот слово, которое Господь говорил нам, которое Он сейчас говорит, о том, что каждый, усовершенствовавшись, будет как учитель, и что это значит замещение жизни. Замещение жизни. Здесь уже буду не я жить, а будет жить во мне Христос. И я так слушала, так, ну, здорово так все слушали, хорошо. И я думаю, Господи, это же вот если вслушаться, глубоко понять каждому лично для себя, что это за слово, то это же слово о моей смерти. Это так, ну, вообще интересно, мне всегда нравилась эта тема водительства Духом Святым. Так интересно о ней размышлять, читать книги о ней, там, Жан Гиньон читать, говорить об этом так сладко. А ведь бессмертие для себя этого не будет. Не может быть водительство Духом Святым без замещения жизни. А замещение, это значит, меня должно не стать. И как-то мысли такие приходили на неделю. Смирение, кротости тоже много. Послушание. Мы как-то вот привыкли думать, что быть как Иисус, это вот, ну, быть хорошим, быть добрым. Быть как Иисус, это быть кротким, это быть смиренным. А мне так как-то увидело, что вот быть как Иисус, возраст Христов, это быть водимым Духом Святым. Это ничего не делать, не видя Отца Творящего. Смирение, кротость, это то, что нужно для того, чтобы в этом удержаться, чтобы в этом быть. Гордый человек, несокрушенный, он не способен быть водимым Духом Святым. Он не способен отвергать себя, брать крест и идти за Учителем. Поэтому Господь учит нас смирению, говорит, придите ко мне, научитесь кротости и смирению, для того, чтобы я мог жить в вас, чтобы вы могли себя отвергать, и чтобы я мог жить в вас. Чтобы вы вот это вот иго, которое на себя одели, не сбрасывали по 10 раз на дню, а успокоились, одели на себя и в кротости смирения шли тихонечко за мной. И все, что я делаю, повторяли. Красота Иисуса – это не столько кротость и смирение, сколько полная зависимость от Отца. Полная зависимость от Духа Святого, Творящего. Вот это красота Иисуса, вот это святость Божьих детей. Когда юноша пришел к Иисусу, он был уже праведен. Он был послушный с детства, он там в заповеди соблюдал. Но он не мог следовать за Христом. Он не был в тот момент способен следовать за Господом, за Его Словом. То есть Бог просто сказал ему Слово, он как бы проверил его. Вот как Дух Святой говорит что-то, и мы идем за Ним. Он проверил. На, сделай. И он не смог. За живым Богом пойти не смог. И Иисус еще говорил, что, ну, что вы называете меня благим? Никто не благ, как только Отец. То есть Он говорил, ну, не в этом дело. Не это суть. Не это суть, какой я благой, кроткий. Вот это все мне нужно. Это вот все, это вот просто я послушен Отцу. Я отражаю Отца. Я следую за Отцом. Вот моя жизнь. И вы знаете, Господь хочет нас привести к такому христианству, вот к такому христианству, оно уже настоящее. И в нем действительно устоять очень трудно, потому что туда могут пойти только те, которые согласны жить не для себя. Согласны вот на эти слова. Согласны на крест. Согласны на то, чтобы распинать свою душу. Для того, чтобы кто-то другой жил во мне. Согласны на то, чтобы Христос жил в нас. Мы призываем Бога прийти в нашу землю. Мы же молимся, приди Господь в нашу землю, да? Приди Духом Святым, спасай людей. Но если подумать, то прийти Он может только через людей, да? Он всегда приходил через свои сосуды. Он всегда приходил через людей, Дух Святой. И вся земля ждет откровения сынов Божьих. Вся земля ждет и стенает, когда же найдутся те, которые согласятся на это замещение. Согласятся, чтобы здесь жил Христос. Чтобы Он ходил, Он говорил, Он исцелял, Он проповедовал.
Он любил. Он молился. Вся земля ожидает только этого. Когда здесь будет жить Христос? Мне как-то по-новому открылась песня, которую мы часто поем. «Приходи, возлюбленный мой, сладким ароматом своим, лютую зимой, ранней весной». И когда мне вот так вот увиделся приход Бога, мы пели эту песню «Приходи, возлюбленный мой», у меня вот так вот пелось: во мне приходи, через меня приходи, не ко мне приходи, возлюбленный мой, чтобы меня утешить, чтобы меня полюбить, чтобы, ну, мне хорошо было, а ты во мне живи, Господь, вот так вот приходи, возлюбленный мой. Потому что это еще лучше, чем когда ты просто ко мне приходишь. Видеть тебя, как ты живешь во мне, как ты ходишь, как ты говоришь, это пища и хлеб для меня. Это пища для меня. Вот он идет впереди, а я иду сзади, я кушаю от всего, что он делает. Я кушаю от его жизни во мне. Приходи во мне, возлюбленный мой, сладким ароматом своим. Лютой зимой приходи, когда мне тяжело, когда холодно в душе. И ранней весной приходи, когда легко так все... Я бы, затаив дыхание, ждала тебя. И без тебя ни шагу, и без тебя ничего. Я думаю, что вот такого прихода Бога ожидает земля. Ожидает все. Вот такого прихода Бога. Это прекрасно, да? Но это означает крест. Это означает для моей души смерть. Для всех моих мечтаний, меня как души, как человека... Это означает смерть всего. Потому что здесь не могут жить двое, здесь может только жить один. Господь хочет, чтобы мы переключились с молитвы за себя, за свои нужды, с молитвы на то, что нужно Ему. Господь хочет, чтобы мы позволили Ему через нас ходатайствовать за людей, за нашу землю. И вот это вот замещение, мы можем учиться этому замещению жизни для себя в молитве. Мы можем в молитве научиться тому, как Бог может во мне жить, как Он может во мне молиться, протекать, и потом научиться так жить. Нам нужно просить, чтобы Бог открыл нам, как Иисус молился и как Иисус жил. Как Иисус так молился, что Он вот так вот жил, ничего не делая, не видя Отца Творящего. Как Он был проводником воли Божией на землю. Потому что я тоже для этого. Для того, чтобы брать волю Божию и приносить на землю. Я то же самое, что Он. И пусть Он мне откроет, как Он молился. Как Он так молился. Когда Господь пришел ко кресту, Он пришел ко кресту не потому, что Он совершал подвиг. Он пришел ко Христу, потому что он был в один Духом Святым. Он смирил себя и был послушен до смерти, смерти крестной. И мой путь ко Христу, к жизни для себя, когда я уже скажу, уже не я живу, а живет Христос, это тоже путь смирения, это путь смирять себя и быть послушным Ему. Поэтому нужно поступить в эту школу Иисуса, учиться у Него, как же Он молился, и как же Он смирил себя и был послушен Отцу до смерти и смерти крестной. Потому что вот в этих словах «уже не я живу, а живет во мне Христос», там перед этим есть другие слова, которые почему-то вместе не говорят. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, а живет во мне Христос». «Я сораспялся Христу» — это самое безопасное место на земле. «Уже не я живу, а живет во мне Христос». Я сегодня во время молитвы посмотрела на эти стихи. «Христом Господа нашего Иисуса Христа я распят для мира». Я подумала, как же крестом Господа Иисуса Христа, то есть тем крестом, на котором висел Христос, и я распята. Понимаете? Это... И потом мы стали петь эту песню «Во Христе, где свобода, во Христе, где спасение». И дальше Господь говорил так, что вот там, во Христе, который на кресте, когда ты вместе со мной там, на кресте, распинаешь себя, вот там свобода, там исцеление, там реки жизни, там дожди любви, там. я распята вместе с моим Господом, который распял себя, и тогда я в нем. И тогда я в нем, и тогда мы с ним одно, и тогда мы вместе с ним живем на этой земле. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, а живет во мне Христос. Первое, а потом второе. И Господь говорит, что сейчас вот это время для нас научиться смирению, кротости, чтобы прийти ко Христу. Не научиться смирению, кротостью, точка. Научиться смирению, кротости, чтобы прийти к сораспятию, и к жизни не для себя. Там есть продолжение. Понимаете? Этому нужно научиться, продолжение, чтобы прийти и сказать, как вот Кэтрин Кульман, которую сегодня мы вспоминали, которая однажды сказала, что я уже умерла, Кэтрин Кульман уже умерла. И к этому нам нужно прийти для того, чтобы уже жил Христос. Сейчас время быть объезженными, как лошадка, которую поймали дикой. Сейчас время научиться жить под уздой. Сейчас время, когда Бог этому учит нас. И это не просто точка. Еще там есть продолжение. Уже буду не я жить, а будет жить во мне Христос. Знаете, когда лошадь дикую ловят, у нее были поля, у нее были горы, леса, реки. А когда ее поймал человек, у нее ничего нет, кроме него. И она будет проводить время только с ним и слушаться только его. У нее больше ничего нет, кроме Господина. Ей нужно забыть про все реки, моря, степи, про всю свободу ее жизни и ее мечтаний. И ее Господин однажды сможет на ней ездить так, как он хочет, и куда он хочет. И они будут одно. Это мечта. Это мечта. Учиться кротости и смирению, учиться жить под уздой, чтобы уже не я жила, а жил во мне Иисус.
Аминь.
Там была такая мысль из главы этой проповеди. Усовершенствовавшись, будет как учитель его. Иисус тоже усовершенствовался в свое время. И тоже пришел в меру полного возраста Христова. И нам надо прийти в меру полного возраста Христова. И когда Он усовершенствовался, то Он совершенно представил себя Богу. Совершенно отдал себя Богу. И наше совершенствование тоже совершенно представить свое тело Богу. В этом есть труд серьезный. Совершенно представить свое тело Богу. Усовершенствовавшись, каждый будет как учитель его. Он совершенно представил свое тело Богу. Теперь наш черед. Совершенно представить ему свое тело, чтобы не я жил, а он жил во мне. Аминь.
Аминь.
Все, с миром Божьим. Отдыхайте. Завтра на утреннюю молитву в 6 часов приходят только пастыря. Или я тоже могу приходить. Только пастыря, до 10. В 10 часов приходите все остальные и включайтесь. Молитву.